Так вот, сегодня мы с вами продолжим. В прошлый раз я вам сказал уже два понимания церкви. Кратко, как всегда, я напоминаю. Это церковь как внешняя структура, организация, общество. Как и всякая структура, она имеет иерархическую, так сказать, структуру, извините, что так говорю, да, от снизу до верха, от патриарха до вот, не знаю, как, диакона, нет, ипподиакона, но не гипподиакона, не, пожалуйста, не ошибитесь. Ипподиакон, иппос – это лошадь, ипподиакон – это конюх, и это можно, знаете, как оскорбить человека. А ипподиакон, то есть тот, кто помощник или под диаконом, помощник диакона, так сказать, имеет свою структуру. Это внешняя сторона. И кто в ней наиболее значим, а кто менее значим, всем понятно, без особых комментариев. Но когда мы говорим о церкви, то прежде всего разумеем не эту внешнюю сторону, а разумеем как раз то главное, что было учреждено, создано Христом, когда Он сказал «Содержу церковь мою». Здесь под церковью, разумеется, нечто другое. Если попытаться кратко это выразить, то можно сказать таким образом, что церковь – это духовное единство всех тех людей, которые живут в соответствии с Евангелием Христовым. Или единство в Духе Божьем. Вы видите, что мы сразу ввели какой элемент, а на самом деле не элемент, а содержание и самая суть. Единство в Духе Святом. Представьте себе, кто в какой степени является в Духе Святом и как возможно единение в нем самых разных людей. Но именно так церковь есть тело прежде всего здесь, в этой стороне жизни является она прежде всего. Но поскольку как Христос был Богочеловеком, так и церковь является богочеловечной. Церковь – это богочеловечность. То есть мы видим здесь и человеческую сторону внешнюю, и божественную сторону Духа Святого, которым объединяются все те, кто действительно причастен Духу Божьему. Вот видите, если с внешней стороны совершенно очевидно, кто является там членом церкви, и он сам о себе может сказать, то с внутренней стороны, с духовной, оказывается, это невозможно, или бывает, по крайней мере, очень трудно оценить, насколько действительно этот человек является членом церкви. Очень трудно. Правда, есть некий, опять-таки, внешний признак, по которому пытается определить, крещен, а значит, все в порядке. Не крещен? Нет. Сейчас я только смотрел, мне один из Германии прислал фрагмент книги о церкви. Правда, жалко, что без указания исходных данных. И что я там прочитал? Удивительную вещь. Вам-то это надо знать. Вы чувствуете по тону моему, что я говорю? Надо же знать. А оказывается, церковь за некрещенных не молится. Вот так. Вас спас от смерти какой-нибудь неверующий человек. Не вздумайте просить церковь молиться о нем. За некрещенных не молится. Я так подумал, надо же, а Христос молился с креста за сущих антихристов, которые не только не крещенные, но еще враги злейшие были его. Отче, прости им, они знают, что делают. И никогда не было такого, чтобы сказать, что церковь за кого-то не молится. Перепутали, вы знаете, вот что значит полная, я бы сказал, необразованность, невежество. Перепутали совершенно разные вещи. Что нельзя, например, подавать записочку в алтарь на проскомидию, если человек некрещенный. Но это же записочку в алтаре, которая связана с поминовением каким? Поминовением с выниманием частиц, той частицы, которая будет опущена в святую чашу. И перепутали с чем? Не молится о некрещенных. Это значит, если у вас родители некрещенные, не вздумайте молиться. Вы будете священником, будете служить, не вздумайте молиться за своих родителей, братьев, сестер, если они крещенные. Это до какого сектантского уровня сознания можно докатиться только? Какая-то секта. Сектанты, конечно, никого не признают, кроме тех, кто у них. Все прочие это не... Все прочие, не только чужие, это недруги, это враги. За кого-то молиться? Вы что? И вдруг здесь читаю в книжке: церковь за некрещенных не молится. И оказывается, это в практической жизни, оказывается, можно встретить кое-где, да. Если вы придете подавать записку, он скажет: так, они крещенные или нет? И скажут: крещенные. Так. А как часто в церкви ходят? А как часто причащаются? О, слишком редко, не принимаем. Слышите, из церкви делают секту, секту фанатиков. Друзья мои, это реальность, которая вот такие вещи ложные, они распространяются, как рак какой-то, расползаются буквально и губят самую суть церкви, ибо церковь есть тело Христово, Христа, который кто есть? Любовь. Я пришел призвать не праведников, а грешников покаяния. Посылает дождь на праведных и неправедных. Бог посылает свою любовь на всех. Мы? Нет, извините. Перепутали чисто канонические вещи. Слышите? Понятно, это правила, то есть внешние правила, которые даются церковью. Правила, характеризующие определенные действия, перепутали с молитвой. Вот так. Имейте в виду, что станете священниками, вдруг произнесете у престола Божия молитву о своей матери, отце, которые были воспитаны, дедушки, бабушки, которые жили в атеистическую эпоху, которые о Боге и слыхивать не слыхивали, и не были крещены, и вы за них вдруг помолитесь. Я не знаю, какую пятимью тогда вам дадут уже, трудно сказать. Я бы дал, например, вокруг Успенского трижды на коленях. В следующий раз не будете молиться уже за своих родных. Так, кажется, церковь есть не что иное, как то, что создал Господь. Почему Он назвал своим, и создал своим телом, назвал? Потому что, как пишет апостол Павел, все мы являемся Его членами этого тела. Все мы опять в каком смысле? Не все те, кто вышли от нас, были наши, пишет апостол Иоанн Богослов. Совсем не все. Не все те, кто приняли крещение, являются членами церкви. Совсем нет. Иуда даже причастился. Но так и остался Иудой. И мы еще о таинствах поговорим, что это не формальная вещь, не магическое действие, с помощью которого можно заставить Духа Божьего вот войти в человека. Духа Святого не заставишь. Так вот, оказывается, совсем не это является действительным признаком принадлежности к церкви, когда, например, даже он принял крещение. Совсем нет. Нет. Еще раз повторяю. Церковь есть единство в Духе Божьем. Тех, кто живет по-божьему. По крайней мере, стремится жить по-божье, кается, понуждает себя, борется, а не формально состоит в ней. Но в связи с этим мне хочется продолжить и эту тему, и поговорить о некоторых очень серьезных вещах. Речь вот о чем идет, прежде всего. Мы же видим, особенно сейчас, в наш век, особенно в тот век, когда началось так называемое экуменическое движение, то то мы видим, что не только православные себя называют церковью, не только католики называют себя церковью, а любые протестантские образования, и они называют себя церковью. Так что сейчас в лексиконе, который доступен нам и которому вынуждены пользоваться, церковью называется любая община, которая считает себя христианской, для которой Евангелие, ну, скажу так, Библия, да, является Священным Писанием. В отношении всех прочих вещей там, Боже мой, лучше и не говорить. Там такое, мягко говоря, разнообразие, от которого подчас волосы могут стать дыбом даже там, где их давно нет на голове. Вплоть до отрицания Божества Христа, вплоть до отрицания Святой Троицы. Причем эти церкви, скажу, могут являться членами Всемирного Совета Церквей. Уж не говорю там о женском священстве, там об этих гомиках и прочее. Теперь это все что угодно. Однако термин такой – церковь. И вот вопрос. По каким же признакам, по каким критериям мы можем действительно говорить о том, что церковь – это или не церковь? То есть церковь, обладающая вот какими-то фундаментальными признаками или свойствами, или это не церковь? Я думаю, что мы все понимаем тот образ, который часто употребляется, когда церковь называется кораблем спасения. Или если вспомнить ветхозаветный образ, ковчег, в котором может человек спастись. Что это за ковчег, что это за корабль? Какими признаками он должен обладать? Ведь можно, в конце концов, вы знаете, и соломинку назвать кораблем. Недаром говорят, утопающий за соломинку хватается. Какие же признаки, по которым можем судить действительно, что в данном случае мы имеем дело с той христианской общиной, которую можно назвать церковью? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, вспомним назначение церкви. Зачем она была создана? С какой целью? Ответ простой, кажется, для спасения человека. Для спасения. А что нужно для спасения? Опять вопрос. Ведь не ответив на этот вопрос, как мы можем отвечать на другие последующие? Для спасения человека. И вот здесь мы понимаем, что придется говорить о двух сторонах, которые чрезвычайно важны в понимании церкви. Первая сторона, которая, ну, более очевидна и о которой более всего всегда ведется разговоров, и которой стороной занималась, если хотите, на высшем уровне Вселенских соборов, да, церковь. Речь идет о том, какие вероучительные признаки или свойства должны быть в ней. Вот что человек, этот не человек, извините, вот это вот образование, вот это церковное общество, вот это, будем говорить, поместное образование, то, что мы называем церковью, да, во что она верит? Чему она верит? Во что она верит? В кого она верит? Это первое, конечно, и необходимое. Помните, как еще в Священном Писании у Иоанна Богослова того же неоднократно говорится, что важнейшим признаком, он говорит, это исповедание Иисуса Христа. Исповедню Господа Иисуса Христа. В то время еще не требовалось многих тех признаков, которые потребовались впоследствии для того, чтобы действительно не ошибиться и чтобы оказаться в церкви, а не вне ее. И вот мы находим, что что есть целый ряд этих признаков, которые мы называем вероучительными признаками, если хотите, догматическими признаками, по которым можно сказать, что вот эта вот община – церковь или нет. Кто угодно – православная, католическая, баптисты, англикане, старокатолики, кто угодно. Церковь это или не церковь? Так вот, есть ряд признаков, по которым можем мы оценивать эту вот историческую реальность, которая существует или существовала. А особенно, теперь в наше время, а особенно, которая будет существовать. Поскольку сейчас именно это будущее приобретает особую, все более сильную, большую значимость. Я вам скажу, что если мы будем говорить о самых основных этих признаков, их не так много. Не так много. Первый из них, если хотите, и мы с вами уже об этом неоднократно говорили, только в другом ключе, первый из них – это вера, признание Бога или Божества, вот этого Духа, который именуется Богом. Бог есть Дух. Три ипостасным. Мы уже с вами говорили, насколько это совершенно беспрецедентное, так сказать, учение о Боге, понятие. Три ипостасные. Тем более, что или, как мы переводим, три лица. На самом деле ни слово ипостась, ни слово лицо, конечно, не выражают той реальности, который отождествляется нами вот с той тройственностью, которая присуща Богу. Но мы пользуемся наиболее близкими, наиболее понятными, доступными нам понятиями, чтобы выразить вот эту сверхреальность, которая именуется Богом. Итак, первое – это. Второе – это то, что вторая ипостась соединилась с человечеством, с человеческой природой, причем соединилась примерно так, даже, может, не примерно, а вот трудно найти слово, соединилась как? Вы же помните по догматическому богословию, по истории церковных соборов, не с человеком Иисусом соединилась Бог-Слово, слышишь, не с человеком и Иисусом, то есть с отдельным человеком, с каким-то Бог, Слово, соединился, и он стал Спасителем. Нет. Нет. А соединился с человеческой, полноценной человеческой природой, которая, эта природа, природа человеческая, выразилась в ком? В Иисусе Христе, этом человеке. Вы видите, какая возникает сложность. Причем Евангелие о чем говорит в данном случае? Об очень любопытных вещах. Таких, которых вы нигде не найдете. Ни в философии, ни в истории религий, нигде. А о чем же? Мы видим во Христе, в Евангелии, выражение, причем отчетливое, совершенно ясное, бескомпромиссное выражение и божественных свойств во Христе, и человеческих. Прям отчетливо. То говорит, я и Отец одно есть. То говорит, Отец больше меня есть. Видел Отца, видевший Отца, видел меня. Помните? Видел меня даже. Как ты еще спрашиваешь, покажи нам Отца? Разве не ясно? То и дело в Евангелии находим. Учеников отправляет, плывите на ту сторону Галилейского озера, а сам идет на гору помолиться. Кому? Так он Бог или человек? И это мы видим постоянно. То до такой степени говорит о себе, что иудеи хватают камни побить его. Он говорит, за что вы хотите? Ответ. За то, что ты сделал себя равным Богу. Представляете? Вот это на протяжении всего Евангелия мы видим вот это постоянное, прям буквально постоянное, вот это совмещение в Его, вот Господа Иисуса Христа, сознание двух. Он и Бог, и в то же время Он и человек. Как Бог, Он действительно ведет себя и говорит, как действительно Бог и равный Отцу. Как человек, напротив, Он ведет себя, молится даже Богу. Вот это совмещение, если хотите, двух сознаний, отчетливых, совершенно ясных, не вызывающих никакого сомнения. Недаром Четвертый собор постановил о том, что во Христе соединились природы, «физис» по-гречески, природы, неслитно, вы слышите, неслитно, не слились во что-то среднее, как сплавляют два разных металла. Нет, нет, не слились, неизменно. Все вся человечность осталась в нем, как она есть, полноценной, как и божество. Нераздельно, нельзя их разделить, отделить, и неразлучно, то есть то, что мы скажем, навеки вечные, навсегда. Четвертый Вселенский собор Халкидонский – это удивительный, конечно, собор, на котором, кстати, присутствовало немало и святых, и думаю, что это очень во многом, то есть определило вот то удивительное, удивительную формулу этого собора, который до сих пор исповедуем мы. Итак, второе очень важное положение. Церковь обязательно исповедует не только Бога Троицу, но и Бога-человечность Иисуса Христа. Следующие признаки, которые проистекают уже из этого, это жертва Христова, это вера в то, что именно благодаря только Его жертве, слышите, подчеркиваю, только Его жертве благодаря человечество могут достичь и получить то состояние, то благо, которому человек и был предназначен в самом творении. В самом творении же Бог определил человека для чего? Для достижения этого вершинного блага. Вот, оказывается, о чем идет речь. Жертва Христова, только благодаря ей что-то произошло, а мы с вами пытались говорить о том, что это. Так произошло вот то, что мы называем словом спасения. Спасение человечества. Достигнута была эта цель только благодаря этому акту. Вне этого, вне жертвы, оказывается, нет этого достижения. И, как мы знаем, и всюду, что даже ветхозаветные праведники, а не кто-нибудь, и они, будучи даже на лоне Авраамовом, кажется уже, помните притча, тем не менее, лон Авраамова – это было совсем не тем Царством Божьим, то есть этой конечной целью существования бытия человека, которому человек предназначен. Это истина. Именно смысл, значение жертвы Христовой. Дальше очень важный признак, без которого нет христианства просто. Это вера в воскресение Господа Иисуса Христа и всеобщее воскресение. Апостол Павел насчет этого пишет очень сильно и ярко. А если Христос не воскрес, то и мы не воскреснем. И тогда какой смысл, говорит, в нашей вере? Тогда мы несчастнее всех человеков, говорит он. А почему несчастнее? Потому что, оказывается, верили во что? В то, чего нет. Ибо и смысл, оказывается, человечества в этом будущем воскресении и достижении полноты единения с Богом. воскресение, поэтому Иисуса Христа, Его человечности воскресение, слышите? И явилось, как пишет апостол Павел, начатком всеобщего воскресения. И этот догмат, он, так сказать, является естественным следствием из предыдущих, но без которого просто христианству нет и церкви нет, если какая-то христианская община не верит в это, не исповедует. Вы слышите, мы еще раз, я говорю не о человеке, не о отдельных людях. Это вопрос другой. Там мы говорим сейчас о том, какие признаки определяет церковь как таковую. Ну и, естественно, поскольку мы с вами и начали с этого, что Бог трипостасен, то вера, вера в действие, в бытие и действие Духа Святого, который может присутствовать, соприсутствовать человеческой душе, освящать ее, эту душу, и так далее. Вот это самые такие сильные, сильные, необходимые, так сказать, признаки, самые необходимые. Из них проистекают и целый ряд других, друзья мои, в частности, необходимость конкретных таинств. Таинств, в частности, крещение, только благодаря которому верующий человек может стать еще здесь, на земле, в этом состоянии, стать членом тела Христова. Святая Евхаристия, в котором человек получает всю жизненную силу тела Христова, вкушая, если хотите, тело Христова, всю жизнь становясь именно им, как пишет святой, что Кирилл, что человек становится сотелесным, единокровным Христу в святой Евхаристии. Ну и другие таинства. Вот основное. Если эти признаки есть, то мы уже можем тогда посмотреть и на нечто другое. Это, так сказать, необходимая основа, при которой мы можем тогда уже рассуждать, а при соблюдении этого – это церковь или не церковь? Если это все есть, не надо думать, что это уже достаточно. Это необходимые условия, но недостаточно. И вы сами понимаете, почему недостаточно. Как человек может все это признавать, все признавать, а сам быть где? Слышите? Мы подходим с вами к серьезнейшему вопросу. Еще раз говорю, церковь – это есть корабль спасения. А при каком же условии возможно спасение человека? Что при просто формальном признании вот этих истин, сами понимаем, странно. Формальное признание, но я прочитал символ верную, и что? Даже сейчас проводят огласительные беседы, иногда заставляют учить символ веры, и приходит там крестный или крестный, и лишь бы, дай Бог, не ошибиться, веруя во единого Бога Отца и так далее, и читает. Все прочитал. Веришь? Верю. Дунь-плюнь, тьфу-тьфу. Только не на батюшку, конечно. А сами, как мы всегда с вами говорим, а я каким был, таким и остался. У меня нет никакого дела мне до всех этих истин. Ну и есть Бог, ну и Бог с ним. Слышите? Мы с вами подходим к самому, если хотите, такому жизненно важному исповеданию догматов, то есть признание их. Это дело рассудка. рассудка. А ум по своей природе – это бесстрастная вещь. Ум сам по себе. Это дело рассудка. Недаром произошло моделирование нашего рассудка и создали компьютеры. Так что можем моделировать даже наш рассудок. Так, есть нечто другое. Когда мы открываем тоже Евангелие, открываем ту же Нагорную проповедь, смотрите, перечисляются там какие вещи-то. Какие-то блаженные, нищие духом, чистые сердцем, кроткие, алчущие, жаждущие правды, даже гонимые за эту правду и так далее. Вы слышите? Даже о догматической стороне ничего здесь даже не говорится. Ну, само собой разумеется, как можно не веровать во Христа? Если в Него не веришь, тогда и все прочее отпадает. Но на что обращается внимание-то? Это касается как одного человека, так и общины. Оказывается, если хотите, без правильного учения об основах духовной жизни церковь, эта церковь с маленькой буквы, пуста. Пуста. Я верю во все это и живу, как хочу. Так это же и бесы веруют. То есть они не веруют, они знают. Это мы веруем. Они знают. Они также находятся там, в духовном мире. Прекрасно знают, что Бог Троица, и кто такой Христос, и что Он сделал. Все это знают. И кем остаются? Теми же. Оказывается, когда мы говорим о церкви, то мы говорим о том корабле, в котором мы можем спастись, то есть приобрести то, о чем говорит Евангелие. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его». Кстати, помните, это закон какой важный. «И это все приложится вам, не беспокойтесь». Обеспечит Бог того человека, кто ищет прежде всего именно спасение души. Ибо Царство Божие внутрь нас есть. Оказывается, учение Церкви о правильности духовной жизни является в высшей степени важной стороной ее. Если она учит правильно, это церковь. Если она исповедует все, о чем мы сказали с вами догматическое, но при этом будет учить о духовной жизни неверно, то есть вести, указывать человеку критерии спасения совершенно другие, это будет уже не церковь, а обман. Вот мы на спецкурсе рассматривали понятие прелести. И указывали там в качестве примера на некоторых западных аскетов и на учение некоторых наших новых, которые говорили, представьте, не боритесь со страстями, не обращайте на них внимания, любите Бога, и все в порядке. Если вы слышите, мы вступаем в такую область существенную, действительно, спасение когда возможно? При верном только, верном отношении нашего Духа к Духу Божьему. Какие здесь критерии правильной духовной жизни? В чем она состоит? И вот здесь, по крайней мере, хотя бы самую суть мы должны знать. В чем состоит эта правильная духовная жизнь? Она оценивается по критерию. Важнейшему критерию, оставленному нам, всем святоотеческим преданиям. Слышите? Всем, без исключений. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Святые отцы говорят, познание себя, то есть познание видения поврежденности своей природы, познание того, что без помощи Божией мы не можем победить в себе ни одной страсти. Вот слышите, я говорю, страсти. Да, я могу, я курю, так? Но я воздержусь сейчас. День не буду курить, 2, 10. А к этому так и тянет. Я не пьяница, или пьяница, я не знаю, но могу воздержаться. А тянет. Слышь, не смешивайте греха, от которого я могу, так сказать, пытаться воздерживаться, и даже воздерживаюсь, но и страсть, которая меня влечет, так? И не просто влечет, а при наличии каких-то условий все это тут же вспыхивает и порабощает человека. Это разные вещи. Так вот, оказывается, суть духовной жизни к чему сводится. Друзья мои, это очень важно нам знать. Это вот термин, великолепный святоотеческий термин. Это необходимость познания себя. То есть что такое познание себя? Мы говорим не о сократовском познании. О чем? Видение того, насколько мы все заражены страстями. Раз. Это первое. Ведь пока они в нас не говорят, мы их не чувствуем. Пока я сплю, я святой. А меня тронули, и я подпрыгнул. С любой стороны. Чрево, под чрево, выше чрева, откуда бы ни было. Тут же вижу. Первое. Второе, что оказывается, я не могу сам исцелить свою душу от этих страстей. Сам не могу исцелить. Но вы знаете, Церковь не просто это должна исповедовать, а это должна сказать, как это познается, как познается, каким же образом это познается. Это познается только одним способом. Только один есть способ познания в себе, что во мне живет, в моей душе, и в какой степени я могу или не могу, что я могу, что не могу. В каком плане справиться с собой? Какой это способ? Единственный способ. Решение – жить по всем евангельским заповедям. Все, я решил. Больше я никого не буду осуждать. Не буду ни на кого раздражаться. Слышите? Не буду сребролюбив, не буду чревоугодник, не буду искать почета, похвал. Я решил. Все. Нет ничего проще. Вот только тот, кто действительно серьезно примет решение, вспомнит, я же христианин или кто? Или безбожник? Кто примет решение жить по Христовым заповедям, друзья мои, оказывается, этот человек, сразу перед ним начинает открываться мир его души. Открываться начнут у него вот то, что он, на что он не обращал внимания, не придавал никакого даже значения. Сел за стол и вовсю себя уплетаю, Господи, давай еще пью, ем, ха-ха и хи-хи. И ничего, у меня и душа не болит. А тут вдруг я сел, да я ж наелся, и, кажется, уже выпил, хватит. Да, еще рюмашечку, другую, пятую. Грешит человек. Что надо сделать? На весь мир закричать о нем. Вот посмотрите, что творится. Да? Это по какому Евангелию интересно? По какому Евангелию я должен кричать о грехах других людей? Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в себе бревна не видишь? Что отцы говорят, сокрой прегрешение брата твоего, А если это надо, если это жизнь церкви, скажи тому, кто имеет право заняться этим человеком и его грехами. Но не ты. Если у тебя есть хоть маленький элемент, элемент сознания своей греховности. Когда я ее не чувствую, я готов обо всех и все говорить. Все вокруг меня греховодники. А если бы я увидел хоть немножко себя, то бы я, наверное, язык прикусил бы. Вы слышите, духовная жизнь. При правильной решимости жить по Евангелию, оказывается, я начинаю видеть свои грехи. И, кстати, один из объективных признаков, если кто захочет о себе судить, а других не надо, оставьте вы других судить, то о себе судить. Меньше начинаю осуждать других людей. Замолчу, стыдно станет. Но не могу я, будучи обжорой, говорить, ну, я обжора же. Видали, какой сидит? Да я не смогу, мне стыдно даже сказать это. Посмотрите, как иногда воры оправдывают воров. Ну, еще бы. Потому что осудить других – это значит осудить себя. А кому хочется себя осуждать? Ну, конечно, никому не хочется. Вы слышите? Оказывается, при действительно серьезном решении жить по Евангелию, первое, что человек начинает видеть свои страсти. Второе – видит. Ну, хватит, ну, хватит, песен-то петь. Вот я сказал, что занимайтесь компьютерами, и уже, видите, оказывается, не стоит заниматься все-таки. А лучше не надо, а то придется лекции изменить тематику. Только и второе, что я начинаю видеть, что, оказывается, я не могу с собой справиться. Настолько я силен, вы знаете, настолько я горд, насколько я самолюбив, вы же знаете, не тронь. А тут вдруг с пустяковой мыслью не могу справиться. Ух, до чего я хорош, Боже ты мой! Я, наконец, увидел в зеркале себя. Что там пустяковое? Гадкая мысль. И я знаю, что это грех. И я не могу справиться с собой. Да чего же я хорош? Слышите? Вот оно происходит, познание себя где. И прежде всего отцы говорят, обращать внимание, вы хотите узнать, в каком состоянии находится душа ваша? Говорят они, посмотри на свои мысли. На мысли посмотри, о чем ты мечтаешь. Эти мысли скверные, и нечистые, и тщеславные, и горделивые, и сребролюбивые. Ох, я вижу, весь я на ладошке перед самим собой. Я почему, друзья мои, говорю? Мы же говорим с вами о церкви, слышите? Как узнать, церковь это или не церковь? Церковь – вот о чем учит, о каком пути спасения. Это, оказывается, предлагает путь познания себя. Через это познание себя, оказывается, кто я есть и не могу справиться, я начинаю понимать самое главное. Мне нужен Христос. Господи, если ты не поможешь, я так и останусь скрягой. Я так и останусь завистливым. И прочие, прочие вещи. Вот кратко, если сказать кратко, оказывается, что такое другая сторона, по которой можем судить о церкви. Если же вам говорят, молитва – это есть только любовь, мы должны только любовью заниматься. Да. Христос – это не только жених, но и супруг. Да. Не боритесь со страстями, а любите только Бога. А Бог говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, то есть борется со страстями. То мы сразу тогда понимаем, Сразу все ясно. Этот человек, так говорящий, он бедный или невежественен совсем в вопросах духовной жизни, или находится в состоянии прелести. Если же так церковь уже учит, слышите, данная церковь так учит. Учит чему? Погибели человека. Вот его в прелесть. Тогда, значит, вся эта церковь прелестная, то есть этот корабль, оказывается, ложный, он ведет меня не к спасению, а к погибели. И тогда это не церковь. При всем, если хотите, исповедании всех догматов, какие только мы, так сказать, ну, знаем и какие известны нам. Вот это две стороны, друзья мои. Это очень важно, особенно и в наше время, и уже давно это важно. По каким признакам мы можем оценивать, церковь это или не церковь? Англиканская церковь или не церковь? Католичество – церковь или не церковь? Православие – церковь или не церковь? Давайте смотреть. Что исповедуют? Чему учат? Вот этот институт церкви. Ибо функция церкви – учительная прежде всего. И только при верном понимании тех истин, которые учит церковь, в частности, о духовной жизни, только при этом понимании, обращаю ваше внимание, сами таинства, которые предлагаются церковью, являются действенными и спасительными для человека. В противном случае, когда я подхожу, слава тебе, Господи, я не такой, как прочий человек, я люблю тебя, Господи, да? Когда при таком настроении я подхожу, то сами таинства могут мне превратиться в то, о чем пишет апостол Павел – в суд и осуждение. Тогда что от этого? Это уже не церковь, хотя бы она именовалась церковью. Я вам сказал уже, почему об этом говорим. Сейчас это век, так сказать, я бы сказал, такой толерантности религиозной. Причем толерантности, понимаемой, уже вы знаете, не в том плане, который требуется от человека, то есть быть снисходительным к убеждениям другого человека. Я могу сожалеть, что он так учит, но я снисхожу, ну что делать? Ну, убежден человек и все, что это осиновый пень и есть сам Господь Бог. Ну, приходится сожалеть. Но я к человеку должен относиться великодушно. Могу что-то сделать? Сделай. Не можешь? Помолись о нем. Наш век – это век вот этого экуменизма. Так? И мы, как никогда сейчас, должны знать о том, что прежде всего определяет свойство церкви, ее признак, ее облик, при каком условии мы можем назвать церковь эту церковью в полном смысле слова. И отсюда, конечно, мы должны и сделать соответствующие выводы. Выводы это серьезные. Речь идет о признании таинств. Ведь вы знаете, все формальные вещи могут быть соблюдены. Но нельзя забывать, таинство – это функция церкви. Они не сами по себе существуют. И если, например, мы скажем, вот эта вот церковь совсем не церковь, а таинство ее мы признаем. Как такое? Я считаю, тот хлеб, который он дает, это есть камень, а этот камень мы считаем за хлеб. Таинство – функция церкви. Если это церковь, и таинства в ней действительны. Если же здесь мы не находим церкви, в этой церкви, в таком случае таинств здесь нет. Вот это еще одно из очень таких серьезных, я бы сказал, положений, которые проистекают вот из наших с вами рассуждений. У вас есть какие-то вопросы по этому очень такому важному моменту. Значит, вероучительная сторона и духовная сторона. И то, и другое необходимо. Церковь – это учительный инструмент для человека. Это инструмент, скажем, спасения, а не что-нибудь. И не дай Бог, если вдруг этот инструмент окажется ложным. Особенно на море, попробуйте. Вам спустят резиновую лодку, она худая. И все. Будет называться спасательная лодка. Да, пожалуйста.
Данный вопрос возникает по поводу перехода от них, допустим, из католической церкви, перехода к православию. Понимаю, что формально мы признаем таинство, допустим, тоже таинство крещения, хотя из контекста лекции мы понимаем, что церковь католическая, она уже утеряла вот эту полноту истины, утеряла полноту вот этой вот духовной бодрости, так скажем. Вот. То есть, но мы продолжаем признавать ее.
Я понял вас, что мы не просто признаем, а мы не перекрещиваем, не вновь не рукополагаем и так далее. А вы обратили внимание, что, например, если в нашей церкви такой подход, то в греческой церкви точно наоборот. Там будут перекрещивать и перерукополагать. У нас того же католика не перекрещивают и не перерукополагают. Где же? Вы слышите? Вот, кстати, очень хороший пример. Да. Объясняю. Объясняю вам. Есть две стороны в таинстве. Я уже говорил и еще буду говорить. В любом таинстве. Сторона внешняя, по которой мы называем священно действие, которое совершает священнослужитель. И есть сторона другая. Какая? Благодать дает не священнослужитель, а дает только Христос при условии, если он видит душу, способной принять этот дар благодати. Я вам буду еще приводить святых отцов, когда они говорят, что можно и крещение принять, а остаться без крещения. Можно принять причащение, а остаться без причащения. Это ко всем таинствам относится. Что значит оказаться без крещения, без причащения, без священства? Что значит? Когда все священное действие совершено правильно, а благодати Духа Святого человек не получает. Ну, по причинам сейчас я не говорю. Само собой, понятно. То есть нельзя заставить Духа Святого войти в человека, прочитав соответствующие молитвы и совершив какие-то действия. Нельзя. Это только можно в магии, в язычестве. Мы говорим, нельзя, Духа Святого не заставить. Это понятно, это первое положение. Теперь второе, отвечаю на ваш вопрос. Так вот, отсюда и две практики решения вопроса о принятии, например, католика в православие. Две практики. Перекрещивать или не перекрещивать. Первая практика – перекрещивать, то есть все совершить заново, и священное действие, и поскольку если человек переходит, то есть верует, то мы верим, что и Господь даст ему благодать таинства крещения. Вторая практика, как у нас, мы считаем, что поскольку само священное действие по существу своему принципиально то же самое, что и у нас, то при переходе в православие можно его не повторять, священное действие. В надежде какой? Человек отрекается от заблуждений католицизма, искренне принимает православие, то Господь дарует ему эту благодать крещения, в силу чего? Его в искренности перехода, искренности веры. Вот две практики. Можно любой придерживаться. У нас в Русской Церкви сейчас так, а у нас были времена, когда и не так. Когда перекрещивали, я не помню уже когда, также перекрещивали. И у нас на Руси. То есть это уже сторона, я бы сказал, какая? Каноническая, то есть формальная, а не по существу. Вот так. Имейте, это вопрос хорошо, поскольку его иногда задают, не понимая сути дела. Хорошо. Ну, ладно. Но у нас с вами еще, вы знаете, сколько вопросов, связанных с Церковью? И они все носят вот такой характер, как всегда, вероучительно-апологетический. Да, вопросов очень много. В частности, вот задают вопросы. Что вы веруете? Церковь святая, единая, святая, соборная, апостольская? Ну, во-первых, единая, говорит. Какая единая? В каком смысле единая? Мы говорим, мия стоит. Верую эн мия экклесио. Мия значит одну. Что церковь может быть одна, а не множество. То множество церквей, которые мы видим, так, это есть не что, это просто человеческие деления. Но церковь православная одна. Смотрите, мия. Когда мы говорим верую в едину, это верую в одну. Вы знаете, не удивляюсь, что сейчас подчеркиваю, поскольку я сейчас объясню другое. Святую. О! Церковь ваша святая, да! И начнут показывать пальцами. И это святая. Вы что, анекдот рассказываете? Очень важно объяснить. Святость церкви любой поместной церкви обусловлена прежде всего не степенью, я бы сказал, святости ее членов, ибо церковь – это больница, слышите, церковь, а в больнице, по-моему, здоровые не лежат, кажется, но есть обслуживающий персонал только, да врачи, а все прочие – да больные, и здесь в церкви всегда так было. Были люди, учителя, святые, наставники, верно, а основная вся масса, 99,9 в периоде, больные. Так как же тогда она святая? Церковь свята, свята чем? Вот теми двумя составляющими, о которых я говорил. Истинностью исповедания вероучительных положений, догматов, и истинностью духовного учения или учения об условиях, духовных условиях спасения человека. Вот что определяет истинность. Если хотите, истинность – это и есть святость. Святость – это чистота, истинность. Если верное ее вероучение, если правильное ее учение о духовной жизни, она тогда свята. Она – это кто это такой? Вот этот инструмент, этот корабль, он надежный. Видите, речь идет не о людях, в какой степени они святы, а об истинности, о учении о вере и духовной жизни. И скажем даже так, если исходя из того, что Церковь есть тело Христово, то мы должны знать, любая поместная Церковь, как и любой человек, лучше скажу сейчас о любом человеке, поскольку речь идет о людях, как же они грешные, а Церковь свята. Любой человек, христианин, верующий, лишь в той степени принадлежит Церкви, в какой он осуществляет в своей жизни ее вот это учение. И Церковь в нем пребывает лишь в этой степени. И он в церкви лишь в этой степени. Какая-то степень, то мы с вами говорим, как гармошка. Сегодня, может, я готовился и исповедовался, и причастился потом завтра. Все такое, и кажется, у меня гармошечка моя немножко раздвинулась. А тут бах, и гармошка схлопнулась. И так наша жизнь идет. Как на гармошке играть, знаете, то растянут, то сожмут. Вот так и жизнь наша. Только и знаем, пляшем. Вот, оказывается, святость. Но каждый, еще раз отвечаю на вопрос, каждый христианин принадлежит церкви лишь вот в этой степени, в какой он своей жизни осуществляет церковную жизнь. То есть святость соблюдает жизнью. Так что в каждом может быть и миллиграмм, и грамм, и килограмм. 30, 60, 100 мер, 100 крат. Помните урожай, как говорил Христос в притче? Вот в какой степени мы принадлежим церкви. И вот церковь именуется святой. И по этой причине, что в ней, в церкви, все находятся лишь в той степени, в какой причастны этой святости. Вот, оказывается, только в той степени. Не случайно поэтому, не знаю, как над вами, вот надо мной читают такую молитву, в чем я, правда, очень бываю недоволен, когда мне говорят: «Примири и соедини его, святей твоей церкви». Хм, это я не в церкви? Вы слышите? Вы слышите, как над нами какая молитва читается? «Примири и соедини святей твоей церкви». Слышите? Через это таинство покаяния, сокрушения о грехах и смирения, оказывается, есть возможность примириться и соединиться с церковью. Вот так. Вот почему церковь свята. Значит, во-первых, своим учением о вере и жизни. Во-вторых, в ней пребывают, вот каждый из нас в церкви, лишь в той мере, какой мы еще имеем в себе частичку этой святыни. Вот в какой мере. То есть частичку чего еще? Здоровья. Частичку еще чего? Жизни. В больнице живые все-таки люди-то, хотя могут быть и очень больными. Церковь – больница. И вот в ней мы и пребываем. Дай Бог, еще живые, но в какой степени здоровые, ну уж это Бог знает. Вот так. Вот это очень важно, друзья мои, объяснять, поскольку этот вопрос постоянно возникает. Какая церковь святая? Это церковь, этот мошенник, да, и святая, да? Вот так. Следующее. Соборная. Что такое соборная? Это перевод. По-гречески стоит «кафолики». И недаром и церковь даже, посмотрите, у нас «кафолическая» именуется. «Кафолики». Что значит «кафолики»? Слово «кафолики» состоит из двух частей. Первое – предлог «каф» или «кота». Зависит от того, перед гласной или согласной идет потом после него. Кафолики. Каф, дальше вторая часть – олос. Вторая часть – олос. Греческого этого слова. Кафолики, олос. Олос что означает? Полный, цельный, целостный. То, что перейдет на русский, на славянский язык, соборный. То есть, что это означает кафолики? Целостный, неделимый. Если первое значение «миа» – воедину, то есть в одну, то здесь мы указываем совсем другую характеристику. Неделимость, целостность. Что цельным является? Организм. Любая машина состоит из определенных элементов. Ее можно собрать, разобрать. Организм целостный, он не разбирается, не собирается. Он единый и целый. Причем настолько целый, что даже кольнули в какое-то местечко иголочкой чуть-чуть, и весь человек, все тело вздрагивает. Кафолики – целостное, то есть органическое, не мертвый предмет, не собрание частей, из которых она состоит. Нет-нет, не совокупность частей, а органическая целостность. Вот, оказывается, что означает кафолики. Можно перевести как единое, в смысле единство целостности. Переведено как словом соборное. Ну, это вопрос уже, так сказать, не имеет значения существенно. Ну и насчет апостольской, я думаю, здесь проще, что она и основана на апостолами, и миссии ее апостольской – «Шедше, научите вся языки». Здесь вполне понятно, хотя в практическом осуществлении не очень понятно, я вам скажу, и часто очень большое смешение, очень большое. «Горе вам, фарисеи, лицемеры, что вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы единого, а обратив его, делаете вдвое худшими себя». Помните, я пересказываю. Помните слова? Вот это интересно. Кстати, удивительно, что на миссионерских собраниях, когда это бывало, никогда это не приводит. Никогда не приводит. Так это же очень важно. Оказывается, я могу быть миссионером, обходить моря и суши, а обратив его, сделать вдвое худшим себя, о котором сказали: «Горе вам!» Сказал сам Господь: «Горе вам, что вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делаете вдвое худшими себя». Слышите? Апостолики. А то уж очень мы так, это, знаете, небрежно относимся. Миссионерство. Катехизис почитал и пошел проповедовать. Обращать. Обращаю. Человек был еще, пока не был в церкви, был далек от церкви, приходилось это видеть. Он, знаете, смотрел, ну, там что-то, ну, там, ну, в общем, если не святые, то, по крайней мере, там что-то высокое такое чистое. Вошел, крестился, взяли в храм, в алтарь. Потом говорит: знаете что? Такое разочарование, Боже ты мой! Тут разговор о деньгах, о продаже только. В алтаре такие шутки, анекдоты. Хорошо, что иконостас спасает толстые стены. Благоговение, говорит, никакого. Вот попадет человек в такую атмосферу, слышите? Обратили его, кажется, пришел в церковь, крестили, и попал в такую атмосферу, где за престолом стоя, как вчера, «Локомотив» победил или «ЦСКА»? Кто победил? Кто там золотую медаль взял на Олимпиаде? За престолом. Человек смотрит в ужасе, куда я попал. Так что не так просто, друзья мои, насчет апостолики. А то мы думаем так: «Шедше править», как здорово звучит, возвышенно. А забываем, как бы, обратив, не сделать его вдвое худшими себя. Тогда наступает, сами понимаете, духовная катастрофа человека. И кто виноват? Вот этот миссионер. Он, кажется, привел его к вере, что-то доказал, обосновал, а не открыл ему самое главное. что он должен знать? Основы духовной жизни. Неподготовленного человека легко погубить, введя его подчас в какую-то церковную среду. Потому что разная есть среда. Вы сами прекрасно это знаете. Приходится подчас родителям, которые подходят и спрашивают, вот я своего мальчика, вот его даже в алтарь даже. Я говорю, знаете, что на моих глазах уже сколько было мальчиков, которые в алтаре начинали кажется, ой, как все благовейно, потом носились как по сараю, по алтарю, а после запивочек выросли пьяницами. И сейчас служат и пьют. И очень здорово пьют. Ну, я говорю о фактах, которые были. И здесь надо быть как осторожным. А то в алтарь, значит, уже все. Вы видите, до чего наше сознание? Апостолики, ой, как это непросто. Читая в этой же книге о церкви, из чего она почти начинается. Когда вы войдете в церковь, я, вы знаете, я рассмеялся и не знал, что такое, то справа и слева вы увидите, видите, места, столы и места, где вы можете купить свечи, подать поминание, это с этого начинается. Книга о храме, о церкви, продажа. Это то, что Христос кнутом выгнал. У нас теперь уже прям по-иудейски уже продажа. И ничего. Вы только ради Бога будете священниками. Выносите из храма эти вещи. Это позор, когда в храме занимаются такими вещами. Я помню, как на моих глазах в одном монастыре зашел монахиня, тебе поем, евхаристический канон, она торгуется тут с какой-то женщиной. Вот так. Так что апостолики, вы слышите? Это миссионерство. Смотрите, чтобы не сделать вдвое худшими себя. Ну, ладно, друзья мои. Да, сейчас я вижу уже тут. Да, вот хочу единственное зачитать вам из митрополита святителя Филарета Московского. Обязательно, обязательно, пожалуйста. Это запомните. Вот что он писал. Всякая частная церковь, то есть поместная церковь, Константинопольская, русская, латская, какая угодно. Всякая частная церковь может не только поколебаться, но и разрушиться. Римская церковь была первой по диптиху и разрушилась. Поэтому, когда вот... Нужно быть очень осторожными, когда святая наша православная церковь, православная до тех пор, пока соблюдаются устои православной жизни. Устои православной жизни. Если они начнут разрушаться, я говорю, вероучительные и нравоучительные, то есть лучше сказать духовные, духовное учительство. Если это будет разрушаться, то сколько не вешайте тогда плакатов, что это православная церковь, от этого она православной не станет. Легко может все разрушиться. Католическая, римская церковь была православной, действительно православной, а не какой-нибудь. А посмотрите, какой процесс начался. И начался, кстати, чего? Забыли учение святых, бесспорно святых отцов древней церкви. А пошли по пути новых святых. Слышите? Видите, я подчеркиваю, вы, наверное, чувствуете, в чем дело. Новых святых, которые стали учить «люби Бога и спасешься». Ну ладно, вот так. Видите, что пишет? Предупреждает святитель Филарет, который при жизни еще был назван мудрым, который действительно святитель. Любая поместная церковь может не только поколебаться, но и разрушиться, если не будем внимательными.